13:48 в Москве. У микрофона Александр Андреев. В студии Антон Долин. Антон, привет.
Привет.
Музей Пушкина решил собрать деньги на покупку магического жезла из Египта. Древний артефакт обойдется в 6 миллионов рублей. На этой неделе музейная администрация предложила всем желающим пожертвовать деньги и сделать таким образом музею подарок ко дню рождения. Таких жезлов во всем мире 240 экземпляров. По легенде, с 18 века до нашей эры с помощью этих жезлов древние люди защищали себя от бед, а жрецы, произнося над жезлом тайные заклинания, могли даровать вечную молодость. Охота за артефактами – один из любимых жанров мирового кинематографа. Я даже знаю, с какого фильма ты начнешь рассказ о приключенческих картинах, о поисках сокровищ.
Ну, на самом деле, вариантов-то довольно много. Не знаю, угадал ты или нет, но начать я, конечно, собирался с Индианы Джонса.
Ну, конечно.
Но на самом деле, если мы будем смотреть на это все хронологически, то есть фильмы гораздо более старинные, эту же тему затрагивающие. Но если говорить об Индиане Джонсе, почему мы его, прежде всего, вспоминаем? Я думаю, что эта картина, которую сделали, я напомню, Стивен Спилберг как режиссер и Джордж Лукас как автор идеи и продюсер, это именно произведение двух соавторов, и даже, наверное, третьим соавтором следует назвать Харрисона Форда. Он не всего лишь актер в этом случае, без его харизмы ничего бы не получилось. У них в это заложена гениальная идея. Это не просто идея охоты за сокровищами, которая стара как мир. Наверное, она восходит к путешествию Ясона за золотым руном, то есть к путешествию аргонавтов. Получается, что самые-самые основы нашей культуры, античные еще, они этот сюжет в себе имеют. И огромное количество волшебных сказок тоже. Человек отправляется за сокровищем, его отправили, или ему нужно завоевать чье-то сердце и так далее и тому подобное. Что же было особенного в Индиане Джонсе? То, что герой был ученым. Герой-археолог, он преподает, он служит в разных музеях, он сдает в архив тоже своего рода музейный запасник.
Научный подход к приключениям.
Совершенно верно. То есть, с одной стороны, это классическая приключенческая история. С другой стороны, это фильм о привлекательности науки и привлекательности музейного дела, которые ребенку любому кажутся в основном очень скучными, в особенности исторические музеи. Еще в художествах можно что-то найти. И вот великое дело, которое сделал цикл об Индиане Джонсе, он показал эту оборотную магическую сторону, собственно говоря, музеев, которые ученые как раз знают, а посетители знают гораздо хуже.
Но это, наверное, примерно то же самое, что использовал Дэн Браун, когда...
Да-да-да, до него мы еще доберемся. Дэн Браун сильно в моих глазах уступает Индиане Джонсу, хотя бы потому, что у него гораздо хуже с юмором и с самоиронией.
Ну и он вторичен уже, получается.
Ну и не только по отношению, к, собственно говоря, к Спилбергу. Индиана Джонс, ну надо... Хрестоматийно напомню, что есть 4 картины. Первая из них была «В поисках утраченного ковчега», потом «Индиана Джонс. Храм судьбы», потом «Последний крестовый поход», наконец, последняя, сделанная после 20-летнего почти перерыва «Королевство хрустального черепа». Многими критиками разруганная, конечно, уступающая старой трилогии, но включенная в канон и заработавшая колоссальные деньги.
Ну уж совсем она была нереальной. То есть понятно, что везде это, что это сказка.
Я согласен. Но там были восхитительные моменты, тем не менее. Там какой-то его полет с холодильником, злая русская Кейт Бланшетт. Все-таки это получает огромное удовольствие, мне лично доставило. Ну и просто посмотреть на Харрисона Форда в шляпе — это удовольствие, от которого трудно отказаться. Но в поисках утраченного ковчега характерно, что он там искал ковчег Завета. Главный артефакт еврейской, получается, значит, и христианской культуры. Самый важный. Вот. А потом храм судьбы, речь шла об индийских, значит, таинственных камнях. И, наконец, чаша Грааля. Суперартефакт, самый знаменитый из всех артефактов, наверное, в христианской культуре со времен рыцарских романов о Парсифале. Он считается главным. Собственно, чаша Грааля они добывали вместе с отцом, с Джонсом-старшим, которого играл Шон Коннери в фильме про последний крестовый поход. Это был 89-й год. Получается, что 3 классических фильма про Индиану Джонса, они все растянулись на 80-й, 81-й, 84-й, 89-й. И сейчас готовится 5-й фильм. В 20-м году он должен, собственно говоря, выйти. Спилберг сейчас начинает над ним работу. Я сказал о более старых фильмах на ту же тему. Мне кажется, что вся очарованность кинематографа этой темы, которая в десятках, если не сотнях картин проявлялась, она родилась в 32-м году, когда Universal сделал, среди прочих великих хорроров, с которых начался вообще жанр фильма ужасов, «Франкенштейн», «Дракула», «Человек-волк», сделали фильм «Мумия». «Мумия» 32-го года, где Борис Карлов, великий артист, играл, собственно говоря, саму мумию оживающую. Действие происходило в Каирском музее. И вот мумия, всем нам с детства известный артефакт, который мы видим в музее, лежит такой немножко неприятный, неподвижный, которая вдруг обретает плоть, оживает и обладает своими какими-то коварными замыслами. Это тема, которая с тех самых пор кинематограф не оставляет. И вот где-то на пересечении между пустынями, где стоят заброшенные пирамиды и гробницы, под ними скрываются, и цивилизации, где находится музей, куда эти мумии переводят, разворачивается действие этих картин. Но я перечислю только несколько. Вот до середины 40-х были сняты такие сиквелы мумии, как «Рука мумии», «Гробница мумии», «Призрак мумии», «Проклятие мумии». Дальше был еще один цикл про мумию в 70-х, 80-х. Дальше, в конце 90-х, это уже наше шестое поколение смотрело, Стивен Сомерс сделал свою знаменитую трилогию «Мумия», «Мумия возвращается» и «Гробница императора драконов» с Брэндом Фрейзером в главной роли, с Рэйчел Уайс. Очень яркие фильмы, где были совершенно передовые для своего времени спецэффекты. Потом от этого ответвился «Царь скорпионов», уже не менее музейный, но имеющий к этому прямое отношение. И последний фильм на эту тему был снят в прошлом году, фильм, который опять назывался «Мумия», где в соответствии с новейшими феминистскими тенденциями главная мумия страшная была женщина, София Бутелла ее играла, ну а в главной мужской роли был Том Круз. Этот фильм был совершенно провальный, на мой взгляд, чудовищно бездарный, один из худших, наверное, фильмов прошлого года. Но я думаю, что это не говорит о том, что эта тема себя изжила, что больше не о чем рассказывать. Я думаю, что это свидетельствует только о том, что попытки внести что-то принципиально новое, кроме там новых технологий в съемке, они обречены, потому что вот этот вот сюжет стал уже таким же, как сюжет про Дракулу, совершенно несдвигаемым, мумия, оживающая в музее. Вот. И этот же сюжет, но в ироническом ключе, по-моему, совершенно изумительно передан в трилогии Шона Леви, которую я считаю едва ли не столь же прекрасной, хотя и не настолько, может быть, влиятельной, как «Индиана Джонс», трилогия «Ночь в музее». 2006, 2009, 2014 год. Собственно, последний из этих трех фильмов стал последним фильмом, где успел сыграть Робин Уильямс, который играл там оживающую статую и был одним из важных, хоть и не главных героев. Главного героя играл Бен Стиллер. Это история, если кто не знает, смотрителя музея, который в музее естественной истории в Нью-Йорке выясняет, что на самом деле там хранится таинственный артефакт, вот тот артефакт, о котором мы говорим, благодаря которому все экспонаты ночью оживают. И он с ними знакомится, вступает в конфликт, потом он с ними дружит, причем в том числе просто набитые чучела, не только, например, статуи с острова Пасхи. И это изумительный, обаятельный фильм, который призывает не только верить в магию вот этих музейных артефактов, но и любить их, не бояться их. То есть это кино для детей, которое показывает, как все это хорошо. Фильмы для детей на эту тему снимались, но в основном была анимация. Например, «Скуби-Ду», огромный цикл, посвященный этим артефактам, их поиску, разоблачению каких-то мошенников. Но вот «Ночь в музее», по-моему, это идеальное воплощение. И для меня абсолютная антитеза «Ночи в музее» цикл, собственно говоря, Рона Ховарда, режиссера Рона Ховарда по романам Дэна Брауна, где Том Хэнкс играет Роберта Лэнгдона. Вот такое же трио, как Лукас, Спилберг, Форд. Здесь Дэн Браун, Рон Ховард и Том Хэнкс. «Код да Винчи», самый худший из этих фильмов, там действие происходило, как все помнят, в Лувре, ну и в соборе Сан-Сюльпис, но прежде всего в Лувре, начиналось все с «Джоконды», «Ангелы и демоны», где все происходило в музеях Ватикана, ну и, наконец, «Инферно», самый бездарный из трех фильмов, совсем недавний, 16-го года, где действие произносилось во Флоренцию и на Данте, и артефактах, связанных с его жизнью, было все это построено. Что сказать? Я думаю, что тяга людей к тому, к этой конспирологии, к тому, чтобы всерьез верить в эту магию, всерьез верить в чашу Грааля, которая дает бессмертие и прочее, это дает эту невероятную, совершенно никуда не спрячешь эту любовь к фильмам Дэна Брауна, к фильмам по Дэну Брауну, к книгам Дэна Брауна и к подобным конспирологическим текстам. Это навсегда. Ну и я все-таки хочу предостеречь от веры во все эти супертеории, которые там выдвигаются, и все-таки людей сподвигнуть к детской игре, как в «Ночи в музее», или к иронии, как в «Индиане Джонсе», мне кажется, это более адекватный подход к этой теме.
Вот. Ну, а все-таки будут принципиально иные сюжетные линии, что-то новенькое, потому что в последнее время кинематограф радует этим все реже и реже.
Немножко зарапортовался, это правда. Я думаю, что это все основано на повторах и самоповторах всех они никуда не денутся. Я, кстати, вспомнил даже один советский фильм среди всех этих фильмов. Ну, один такой яркий. Не знаю, смотрел ты его или нет, 80-го года. Фильм «Ларец Марии Медичи».
Да-да-да,
это была, конечно, картина Рудольфа Фрунтова, знаменитая по роману Еремея Парнова. Еремей Парнов — это наш советский Дэн Браун, который до Дэна Брауна все это писал. Ну, и в фильме там были Клара Лучко, Эммануэл Виторган, там такой довольно яркий был состав. Вообще, это интересная приключенческая картина. Сегодня ее пересмотреть можно совершенно другими, наверное, глазами. Я сам ее не видел уже очень давно. Вот. Французы пытались, поскольку Лувр-то у них, на свой лад все это повернуть. Они сделали такой кинокомикс лет 20 назад под названием «Бельфигор. Призрак Лувра» с Софи Марсо в главной роли. Там еще был Фредерик Диффенталь, на тот момент очень модный артист из фильма «Такси». Жан-Поль Саломе это делал. Ну, получился, по-моему, чудовищно. Вообще ничего не вышло из этого. Ну, и я хочу сказать напоследок, время у нас заканчивается, что комиксы, кинокомиксы американские тоже довольно успешно к этому делу обращаются. Начиная с «Хеллбоя» Гильермо дель Торо, где главная сцена битвы происходит в музее, а во второй серии на аукционе. И заканчивая «Черной пантерой» Райана Куглера, где совсем недавно бойцы «Черного фронта» добывают артефакт, принадлежавший на самом деле этому племени, из музея, грабят этот музей, и с этого начинается история очередного всемирного противостояния, на которой вся эта картина и построена.
Спасибо, наш кинообозреватель Антон Долин.